Василий почувствовал, что ему стало легче дышать, и поднялся на ноги. Когда они шли по узкой песчаной дорожке, разделяющей пруд надвое, Грик указал на воду. «Видишь, какой необычный эффект? Как будто поверхность воды снизу подсвечена. Знаешь почему?» Василий устало мотнул головой. «Дай монетку».
«Какую?»
«Да любую, какая есть». Журналист порылся в карманах и протянул Григу четвертак. Сталкер для начала подкинул монетку, а поймав, тут же кинул в воду. Однако, вопреки всем законам и правилам, четвертак не утонул, а остался лежать на поверхности, словно был вырезан из плотного картона. «Видал?» — сталкер с гордостью посмотрел на журналиста, как будто в том, что случилось, была исключительно его заслуга.
«И что это значит? Вода превратилась в кисель?»
Василию уже надоели причуды и выверты зоны, которые невозможно ни понять, ни объяснить. Безумие не должно продолжаться вечно, иначе оно утрачивает абсолютное бессмыслие. «С водой все в порядке, ее даже можно пить, если не побрезгуешь. Но на дне пруда находится аномалия, изменяющая силу поверхностного натяжения. Пленка на поверхности воды такая плотная, что, говорят, по ней даже можно бежать, если только очень быстро. На секунду замешкаешься и провалишься».
«Сам не пробовал?»
«Не было необходимости».
«А ради интереса?»
«Ради интереса только дураки фигней страдают. А я тебе ради интереса монетку кинул. Вон, видишь, все еще лежит. Если интересно, сходи и достань».
Они вышли к железнодорожной насыпи, пересекли пути, от которых только шпалы остались, и снова оказались среди городских руин.
Дома глядели на людей пустыми глазницами выбитых окон. Под ногами мешался строительный мусор. Но разрушения в этом районе были не столь значительными, как в Тушино. В стенах домов не зияли пробоины от снарядов. Асфальт не был разворочен воронками взрывов, однако был взломан проросшими сквозь него молодыми деревцами. Похоже, что ни военные, ни механоиды давно сюда не наведывались. Грик, по всей видимости, считал это место безопасным. Сталкер снял шлем и пристегнул его к лямке ранца. Глядя на него, Василий хотел было сделать то же самое, но передумал. Сталкер и журналист шли по улице, ведущей вглубь застройки. Дома почти все когда-то были жилыми. В некоторых на первых этажах раньше располагались небольшие магазинчики, которые давно уже были разграблены. На одном из домов Василий увидел сохранившуюся вывеску «13-й Войковский проезд». Но проехать по этому проезду было невозможно, потому что, пройдя квартал, они наткнулись на перегораживающие улицу бетонные блоки. По краям, возле стен, располагались укрытия для стрелков из набитых песком мешков. «Чем ближе к центру зоны, тем больше таких вот брошенных блокпостов», — не стал дожидаться вопросов Грик. «По первому времени, когда механоиды были еще не столь совершенны, как сейчас, военные пытались загнать их всех на небольшой участок, чтобы шарахнуть потом чем-нибудь помощнее. Чтобы, значит, всех разом изничтожить. Вот и ставили для этого повсюду блокпосты. А то и улицы решетками перегораживали. Ну, решетки-то потом нанороботы схарчили, им железо только подавай. А блокпосты так и остались, как памятники человеческой глупости».
«Вот ты так говоришь», — усмехнувшись, дернул подбородком Василий, — «будто сам знаешь стопроцентно надежный способ, как справиться с механоидами».
«Не знаю», — качнул головой сталкер.
«Так что ж тогда? Очень-очень давно великий император Ху написал в книге постоянств:
если не знаешь, что делать, лучше не делай ничего. Если знаешь, что делать, постарайся об этом забыть».
«Он был китайцем, император Ху?»
«Наверное.
Так вот, не знаю, как там у них, у китайцев, а у нас, говорят, не ошибается тот, кто ничего не делает. И я считаю, что это верно».
«А я разве спорю?» — едва заметно улыбнулся Грик. «Беда лишь в том, что за чужие ошибки отвечать, как правило, приходится другим».
«В каком смысле?»
«Во всех сразу.
Василий вздрогнул и отпрянул к стене, когда из-под сложенных невысоким штабелем мешков выскочил небольшой металлический предмет, существо, здорово смахивающий на сильно уменьшенную модель механоида. Проскочив у парня меж ног, мини-механоид резко затормозил, развернулся и подкатил к Григу. «Умничка, Виолетта!» Сталкер присел на корточки и достал из кармана две маленькие круглые батарейки. Игрушечный механоидик опустил окошко со стороны водительского места. Григ кинул туда батарейки, и окошко снова закрылось. Машинка что-то быстро пропищала.
«Конечно, мне тебе не хватало, Виолетта», — улыбнулся сталкер.
«Черт меня побери», — произнес изумленный журналист. «Я ведь уже видел эту машинку. Она была рядом, когда ты убивал наемников».
«Верно», — кивнул сталкер. «Ее зовут Виолетта».
«Кто ее так зовет?» — растерялся парень.
«Я».
«Ты с ней знаком?»
«Уже не первый год».
«И ты понимаешь, что она пищит?»
«Недословно, но близко к тексту. Интонационно».
Василий прикусил губу, наклонил голову к плечу и озадаченно уставился на Виолетту. В принципе, она была похожа на детскую машинку с дистанционным пультом управления, обросшую слоем титанового сплава и оснащенную весьма неплохими защитными и атакующими приспособлениями, только миниатюрными. Точно модель для сборки. «Это механоид?»
«Наверное».
Василий постучал пальцем по шлему. Вероятно, он хотел почесать затылок, но в шлеме сделать это было сложно. «Я не очень-то понимаю...»
«А тебе пока что и не нужно ничего понимать», — неожиданно резко перебил журналиста Григ.
«Это почему же?» — растерялся тот.
«Продержишься в зоне год, тогда, может быть, начнешь что-нибудь понимать. Не раньше».
«А до тех пор?»
«До тех пор смотри внимательно вокруг и слушай, что тебе говорят.
А если... А вот если здесь не прокатит?» «Ты даже не знаешь, что я хотел сказать».
«А зачем мне это знать?»
На это Василий не нашел, что ответить. Странная, хоть и не скажешь, что извращенная, логика Грига уже не впервой ставила его в тупик. Причем тупик был хороший такой, основательный, как блокпост.
«Вперед, Виолетта!» — скомандовал Григ.
Сорвавшись с места, машинка скользнула в узкий проход между бетонными блоками. Поистине, для такой малышки не существовало преград. Она легко пробиралась там, где более крупным ее сородичам пришлось бы расчищать себе дорогу. К тому времени, когда сталкер и журналист перебрались через бетонное заграждение, Виолетта уже успела доехать до перекрестка. Быстро крутанувшись по сторонам, она развернулась и покатила назад. Тормознув возле Грига, машинка коротко пискнула.
«Спасибо, Виолетта!» С серьезным видом кивнул сталкер.
«Что она сказала?»
«Что впереди все чисто».
«Серьезно?» Василий все же не оставляла мысль, что Григ дурачит его с этой машинкой. Непонятно, как и зачем, но дурачит.
«А с чего бы ей врать?»
Василий смолчал, хотя ему было что сказать. Но он предполагал и, скорее всего, не ошибался, что Григ его не поймет. Они говорили на одном языке, но принадлежали к разным культурам. Так решил для себя журналист. Так ему было проще смириться с реальностью, которую он не хотел принимать и которая, в свою очередь, отказывалась принимать его. На перекрестке они свернули направо, обогнули длинный фасад девятиэтажного дома с обвалившимися балконами и снова пошли в том же направлении, что и прежде. Виолетта, как сеттер, ходила челноком из стороны в сторону, то забегая далеко вперед, то вновь возвращаясь к Григу.